Корсо неподвижно сидел в кресле и слушал. Я протянул ему книгу, и он осторожно, однако с большим интересом, полистал ее, медленно, едва касаясь самого края страниц подушечками пальцев. Время от времени взгляд его задерживался на каком-нибудь имени или быстро пробегал целую главу. За стеклами очков глаза работали быстро и уверенно. Затем он вдруг отвлекся от книги, чтобы записать в блокнот. «Мемуар до М. Д'Артаньян. Г. де Куртилц. 1704. П. Руш. 4 тома. 12 градусов. 4 издание». Потом закрыл книгу и уставился на меня. «Вы верно сказали, он был вралем». «Да», — подтвердил я, возвращаясь на место и усаживаясь. «Но вралем гениальным, где другие ограничились бы плагиатом, он выстроил целый мир, и мир этот стоит до сей поры. Человек не крадет, он завоевывает», — любил повторять Дюма. «Каждую завоеванную провинцию он присоединяет к своей империи, навязывает ей свои законы, населяет темами и персонажами, распространяет там свое влияние. В данном случае история Франции стала для него золотой жилой. Он проделал неслыханный трюк, почтительно сохранил раму и подменил саму картину. То есть, без малейших колебаний, разграбил открытую им сокровищницу. Главных действующих лиц Дюма превращает во второстепенных, скромных статистов в героев первого плана, много страниц отдает описанию событий, которым в исторических хрониках посвящена пара строк. Никакого договора о дружбе Д'Артаньян и его товарищи никогда не заключали, хотя бы потому, что друг друга не знали. Не было никакого графа де ля Фер. Вернее, их было много, но ни один не носил имени Атос. Правда, Атос существовал, и звали его Арман де Селек д'Атос, и умер он от раны, полученной на дуэли, еще до того, как Д'Артаньян вступил в ряды королевских мушкетеров.
Арамис — это Анри де Арамиц, дворянин, светский аббат в сенешальстве Аларон,
зачисленный в 1640 году в мушкетерскую роту, которой командовал его дядя. В конце жизни он удалился в свои владения вместе с женой и 4 детьми. Что касается Портоса, вы хотите сказать, что был и некий Портос?
Был.
Звали его Исаак де Порто, и он не мог не знать Арамиса или Арамица, потому что стал мушкетером всего на 3 года позже, чем тот, в 1643-м. Известно только, что умер он до срока, и, наверное, причиной тому стали болезнь, война или дуэль, как у Атоса. Корсо слушал, постукивая пальцем по мемуарам Д'Артаньяна, потом тряхнул головой и улыбнулся.
«Ну, а теперь вы скажете, что существовала и некая миледи?»
«Именно. Но звали ее вовсе не Анна де Бейль, и она не была леди Винтер. И на плече у нее не было никакой лилии, хотя агентом Ришелье она и в самом деле являлась. Да, некая графиня де Карлейль и вправду украла на балу алмазные подвески у герцога Бекингема. И не смотрите на меня так. Об этом рассказал в своих мемуарах Ларош-Фуко. Примечание. Франсуа де Ларош-Фуко, 1613-1680. Французский писатель. В его мемуарах 1662, полное издание 1817, упоминается о том, как графиня Люси Карлейль, дочь графа Генри Нортумберлендского, на балу срезала алмазные подвески у герцога Бекингема. Глава 1. А Ларош-Фуко слыл человеком очень серьезным и заслуживающим доверия. Корсо глядел на меня во все глаза. Он был не из тех, кого можно легко чем-то поразить, особенно когда речь шла о книгах, но услышанное явно ошеломило его. Позднее, узнав Корсо лучше, я задумался, а было ли его тогдашнее изумление искренним? Или он пустил в ход очередной профессиональный трюк,
разыграл передо мной хитроумную комедию. Теперь, после того, как все закончилось, у меня не осталось и тени сомнения. Я был для Корса источником информации, и он меня обрабатывал. «Все это очень интересно», — сказал он. «Если вы отправитесь в Париж, Реплинже расскажет вам гораздо больше моего». Я глянул на рукопись, все еще лежащую на столе. «Хотя я не уверен, что расходы на поездку оправдают себя. Сколько может стоить эта глава при нынешних ценах?» Он снова принялся грызть ластик на конце карандаша, изображая скептицизм. «Немного. На самом деле я туда поеду по другому делу». Я грустно и понимающе улыбнулся. «Ведь все, чем владею я сам, вся моя скудная собственность, Дон Кихот и Барры...» Примечание. Хоакин и Барра и Марин. 1725-1785. Испанский издатель. В 1779 году получил титул издателя Королевской Испанской Академии. Известны два его издания «Дон Кихота» — 1780 и 1782. И «Фольксваген». Надо ли пояснять, что автомобиль обошелся мне дороже книги? «Догадываюсь, о чем речь», — сказал я. Корсо скорчил гримасу, что-то вроде кислого смирения, и при этом стали видны его кроличьи зубы. «Да, и так будет продолжаться до тех пор, пока Ван Гог и Пикассо не встанут у японцев поперек горла», — заметил он. «Тогда они начнут вкладывать деньги исключительно в редкие книги». Я вспыхнул от негодования и откинулся на спинку стула. «Спаси нас от такого, Господь!» «Это ваша точка зрения, сеньор Балкан». Он лукаво смотрел на меня сквозь перекошенные очки. «А вот я надеюсь на этом хорошо подзаработать». Он сунул блокнот в карман плаща и поднялся, повесив холщовую сумку на плечо. И я еще раз подивился его показной беззащитности, его вечно сползающим на нос очкам. Потом я узнал, что он жил один, в окружении своих и чужих книг, и был не только наемным охотником за библиографическими редкостями. Еще он любил игры по моделированию наполеоновских войн. Мог, например, по памяти восстановить точный ход какой-нибудь битвы, случившейся накануне Ватерлоо. Была на его счету и какая-то любовная история, довольно странная, но подробности я узнал лишь много позже. И тут я хотел бы кое-что пояснить. Потому как я описал Корса, может сложиться впечатление, будто он безнадежно лишен каких-либо привлекательных черт. Но я, рассказывая всю эту историю, стремлюсь быть прежде всего честным и объективным. Поэтому должен признать, даже в самой нелепости его внешнего облика, именно в той неуклюжести, которой, уж не знаю, как он этого добивался, могла быть разом злобной и беззащитной, наивной и агрессивной, скрылось то, что женщины называют обаянием, а мужчины – симпатией. Да, он мог произвести благоприятное впечатление, но оно улетучивалось, стоило вам сунуть руку в карман и обнаружить, что кошелька-то, и след простыл. Корсо убрал рукопись в сумку, и я проводил его до дверей. В вестибюле он остановился, чтобы пожать мне руку. Здесь висели портреты Стендаля, Конрада и Валье Инклана, а рядом отвратительная литография, которую несколько месяцев назад жильцы нашего дома общим решением, при одном голосе против, моем, разумеется, постановили для украшения повесить на стену. И тут я рискнул задать ему вопрос. Честно признаюсь, меня мучает любопытство. А где все-таки отыскалась эта глава? Он замер в нерешительности. Вне всякого сомнения, прежде чем ответить, быстро взвешивал все «за» и «против». Но ведь я оказал ему самый любезный прием, и теперь он попал в разряд моих должников. К тому же я мог снова ему понадобиться, так что выбора у него не было. «Вы знали некоего Тайлеффера? Это у него мой клиент купил рукопись». Я не сдержал возгласа изумления. Энрике Тайлефер, издатель... Взгляд Корса рассеянно блуждал по вестибюлю. Наконец он мотнул головой, сверху вниз. «Он самый!» Мы оба замолчали. Корса пожал плечами, и мне было понятно, почему. Объяснение легко было отыскать в любой газете, в разделе «Криминальные хроники». Ровно неделю назад Энрике Тайлефера нашли повесившимся в гостиной собственного дома на поясе от шелкового халата, а прямо под его ногами лежала открытая книга и валялись осколки фарфоровой вазы. Много позже, когда история эта закончилась, Корсо согласился рассказать мне, как все развивалось дальше. Так что я теперь могу относительно точно восстановить даже те события, свидетелем которых не был, цепочку обстоятельств, что привела к роковой развязке и раскрытию тайны клуба Дюма. Благодаря позднейшим откровениям охотника за книгами, я могу сыграть в этой истории роль доктора Ватсона и сообщить вам, что следующий акт драмы начался через час после нашей с Корсо встречи в баре Макаровой. Флавио Ля Понте стряхнул капли дождя с одежды, устроился у стойки рядом с Корсо и тотчас заказал рюмку каньи. Потом сердито, но не без тайного удовольствия, глянул на улицу, словно ему только что пришлось пересечь открытую местность под прицельным огнем снайперов. Дождь лил с библейской неукротимостью. Так вот, коммерческие фирмы «Армингол и сыновья», старые книги и библиографические редкости намерены подать на тебя в суд, сказал он и погладил рыжую кудрявую бороду, потом вытер пивную пену вокруг рта. Только что звонил их адвокат. «В чем меня обвиняют?» — спросил Корсо. «В том, что ты обманул некую старушку и разграбил ее библиотеку. Они клянутся, что по поводу тех книг у них была с ней железная договоренность. Спать надо меньше». Я им сказал то же самое, но они рвут и мечут. Еще бы! Явились за своей долей, а Персилес и королевское право Кастильи уже уплыли. Примечание. Странствия Персилеса и Сихизмунды. Роман Мигеля Сервантеса де Сааведры. Отпечатан 15 декабря 1616 года. 2 апреля 1617 года издатель Хуан де ля Куэста передал 2 экземпляра в братство издателей Мадрида. Королевское право Кастильи – свод законов, подготовленный приблизительно в 1255 году во времена правления короля Кастилии и Леона Альфонса X Мудрого 1221-1284. К тому же ты научил ее, какие цены запросить за оставшиеся книги, и цены сильно завысил. Теперь владелица отказывается им хоть что-нибудь продать. Заламывает вдвое против того, что они предлагают. Он глотнул пиво и весело подмигнул Корсо. Заклепать библиотеку — вот как называется эта красивая комбинация. «Это ты мне будешь объяснять, как она называется?» Корсо зло ухмыльнулся, показав клыки. «А уж Арминголу и сыновьям это известно не хуже моего». «Эх, жестокий ты человек!» — бесстрастно припечатал Ля Понте. «Но больше всего им жаль королевского права. Они говорят, что ты нанес им удар ниже пояса. А я, разумеется, просто обязан был оставить книгу для них и привязать к ней бантик. Как же?» «С латинской глоссой Диаса де Монтальво». Примечание. Алонсо Диас де Монтальво умер после 1492-го. Испанский юрист занимал важные посты при дворе королей Хуана II и Энрике IV, автор глосс к королевскому праву Кастилии. «На книге нет типографской марки, но напечатана она точно в Севилье, у Алонсо дель Пуэрто, предположительно, в 1482 году». Он подправил очки указательным пальцем и глянул на приятеля. «Смекаешь?» «Я-то смекаю, а они почему-то очень нервничают. Пусть попьют липовый чай, помогает».